Троица обалдевших гоп-стопников осталась стоять с разинутыми ртами. Один держался за локоть, второй за голову, и лишь девица изумленно прошипела. «Ты чё делаешь, Баклан?» «Кто вы?» — обрела дар речи девушка, останавливаясь и высвобождая локоть из руки Матвея, когда они прошли шагов 10. «Извините», — мягко сказал он, опуская сумку и добавил на одном дыхании. «Меня зовут Матвей, фамилия Соболев, родился в год змеи, талисман — черный кот. Закончил филфак МГУ, еду работать». Девушка округлила глаза, потом засмеялась, приоткрыв великолепные зубы. Взгляд ее прояснился, стал приветливым, мягким. «Спасибо за помощь. Я уж думала, придется идти в милицию. В сумке все мои документы. Меня зовут Кристина, фамилия Сумарокова. Родилась в год овцы, талисман сердца. Студентка первого курса МГУ, еду сдавать летнюю сессию». «А они больше не пристанут?» Матвей тихо рассмеялся, чувствуя себя легко и свободно. И лишь самая трезвая аналитическая часть сознания зажгла тревожный красный индикатор. «Одна встреча с бандитами – случайность, две – уже странность, объяснимая лишь теорией вероятностей. Не аукнулась бы в будущем. Слишком близко Рязань от Москвы, где ему предстояло включиться в работу после 3 лет консервации». Время в электричке промелькнуло незаметно. У них нашлись общие интересы и темы, сходство взглядов на искусство и культуру, а что касается литературы, то здесь их вкусы совпадали почти 100%. Оба любили тонкий юмор о Генри, мужественных и верных героев Джека Лондона, романтические приключения Дюма отца, сочный язык Гоголя и палитру характеров Чехова. И оба отрицательно относились к фантастам, пишущим в стиле киберпанк. Оказалось, что Кристина сдала уже 2 экзамена летней сессии. Училась она, как и Матвей, когда-то на филологическом, и ехала сдавать последний английский язык. То, что девушка учится на филологическом, указывало, если не на родство душ, то на взаимность менталитетов, что подогревало обоюдный интерес. И провожая Кристину к зданию филфака от метро «Университет», Матвей с грустью подумал, что вероятен вариант, когда ему невозможно будет продолжать знакомство и встречаться с этой удивительной девчушкой, беззащитной, редкой по чистоте и уму. «Надо же, земля еще рождает такие души», — думал он по пути домой. То есть на квартиру, определенную первым вариантом выхода. А судьба хранит их, оберегает миазмов моральной свободы. Вероятно, такие девочки могут появляться только в провинции. Большие города слишком глубоко погрязли в цивилизации. Счастлив будет тот, кому достанется такое чудо. По легенде, он возвращался из мест лишения свободы, где просидел 3 года, как бытовик. Непрофессиональный преступник, осужденный за превышение мер защиты, будучи мастером по славяно-горецкой борьбе. 2 из 3 напавших на него остались калеками, а 3-й отделался переломом руки. Но это по легенде. На самом деле он был барсом, профессионалом рукопашного боя такого класса, который и не снился черным поясам. 3-комнатная квартира, в которой ему предстояло жить, находилась на 4-м этаже 9-этажного кирпичного дома на Варшавском шоссе, недалеко от метро «Тульская». Кроме того, у него была своя машина и гараж неподалеку. Соседи его уже знали как учителя русского языка и литературы, немного замкнутого, но вежливого и спокойного молодого человека. До того, как получить срок, он прожил в квартире, как бы обменяв ее около месяца. И вот вернулся, отсидев положенное. Впрочем, соседи не интересовались личной жизнью жильца и о подвигах его, скорее всего, не догадывались. Бросив сумки в прихожей, Матвей внимательно оглядел квартиру. Кухня маленькая, но хорошо оборудованная, с электроплитой, кухонным гарнитуром из пластика под дерево, со всеми необходимыми атрибутами хозяйства, такими как тарелки, вилки, ножи, кастрюли и тому подобное. Гостиная не слишком просторная, но уютная, с ковром на полу без единой пылинки. Видимо, за ней присматривали. Кроме роскошного дивана, 2 кресел и 2 книжных шкафов, в комнате стоял еще журнальный столик, сервант с чайным и кофейным сервизами, с набором бокалов и рюмок из цветного дядьковского хрустального стекла, а также телевизор Gold Star. Ничего не прибавилось и не убавилось. Убранство спальни тоже не изменилось. Тахта, превращавшаяся по мере надобности в кровать, книжный шкаф во всю стену с нишей для стола, 2 стула, платяной шкаф, спортивный комплекс в углу, макевара, деревянный идол для тренировки ударов руками, стенд для физических нагрузок. Матвей ткнул пальцем макевару, понаблюдал, как она качается, улыбнулся своим мыслям. Вспомнился случай в детстве, когда он с друзьями-второклашками пошел записываться в секцию карате-до. На первом же занятии к нему пристали ребята на год старше, стали дразнить и смеяться над дохлятиной, пока он не полез в драку и не получил незаметный, но точный удар пальцем в солнечное сплетение. Так что задохнулся и не мог ни вдохнуть, ни слова сказать. С тех пор он больше всего времени уделял отработке атеми, комплекса шоковых ударов пальцами, что оказалось оружием неэффектным, но исключительно эффективным. Дома он разрисовал кожаный мешок с песком, прообраз макевары, превратив его в портрет обидчика, и тренировал уколы пальцами по нескольку часов кряду. Правда, потом, через какое-то время, они подружились с тем хлопцем и за 2 года продырявили мешок со всех сторон. Третью комнату, рабочий кабинет, вход в который был замаскирован книжным шкафом, Матвей проверять не стал. Ничего особенного там не скрывалось, кроме разве что персонального компьютера. Он принял душ, переоделся, переложил одежду из сумок в шкаф, расставил книги и ровно в 2 часа дня позвонил. Мужской голос на автоответчике вежливо сообщил, что хозяин будет дома в 21:00. Матвей повесил трубку. До вечера никуда не выходил. Читал, обедал, валялся на тахте, смотрел телевизор. В 8 с минутами собрался, надел голубую хлопчатобумажную рубашку, джинсы, кроссовки и вышел из квартиры, чтобы напороться на сцену ограбления. Лифтом он пользовался редко и махнул вниз по лестнице, преодолевая пролеты в 2 прыжка, едва касаясь ступенек, а на 2-м этаже едва не столкнулся с 2 парнями, обернувшимися на легкий шум. Остановился, выругавшись про себя. Позволив себе расслабиться, он допустил грубый просчет, и теперь предстояло как-то изворачиваться, чтобы выйти из положения максимально просто. На лестничной площадке 2 молодых людей зажали в угол 3-го, одетого во все белое, а ниже, на середине пролета, их подстраховывала еще 1 пара крепких ребят. «В чем дело?» – тихо осведомился Матвей, разглядывая лицо парня в белом, и вздрогнул, встретив его ответный взгляд. У него даже зубы заныли, и мороз прошел по коже. Взгляд этот был необычайно серьезным, спокойным и понимающим. В нем не было и тени страха. Да и во всем облике незнакомца, которого явно пытались ограбить, ощущалась бесконечная уверенность в себе. Этот парень все понимал и ничего не боялся. Матвей смело мог продолжать путь, уверенный в том, что ничего дурного с ним не случится. Но 6 грабителей думала иначе. Тот, что стоял к нему ближе всех, сделал шаг по лестнице навстречу и сказал, поигрывая ножом: «Вали обратно, Бобик, и сиди там тихо, пока мы не поговорим с этим бобром, понял?» Парень походил на гориллу, на голой волосатой груди его висела цепь из желтого металла. На предплечье синела татуировка, сплетенная змея и женщина. Жаргон его прямо указывал на тюремную закалку. «Золотая цепь на дубе том», — подумал Матвей. «Блатари вышли на охоту. Обнаглели, однако. Работают так грубо и примитивно они лишь в подпитии или если срочно требуется травка». «Помочь?» — спросил он парня в белом, зачарованный его обликом. «Обойдусь», — улыбнулся тот. «Спасибо». Матвей двинулся прямо на гориллу с ножом, сказал тихо: «Пропусти, я опаздываю». «Ну, гад, я тебя Договорить бандит не успел, обмякая. Его напарник тоже осел на ступеньку, не успев ничего сообразить, и только после этого 4 оставшихся зашевелились, хватаясь за оружие. У 3 были самодельные финки, у 4 макаров. Конечно, Матвей мог успокоить их всех в своем обычном стиле, точными уколами в нервные узлы. Реакция его на порядок превосходила реакцию бандитов, но ему не хотелось раскрывать свое умение перед неизвестным, наблюдавшим за ним все с тем же выражением на лице. И уже начиная короткий бой, Матвей пожалел, что не послушался первого налетчика и не ушел домой. Мужику в белом помощь была не нужна, несмотря на большой численный перевес противника. От него исходила уверенность, спокойствие и сила, и не видеть этого мог только слепой. 2 на площадке Матвей уложил походя, 2 ударом рук в шею и в голову, а 2 на лестнице, в прыжке ногами сбросив их на 1-й этаж, не заботясь, получат ли они травмы или нет, хотя сидевший в нем профессионал и протестовал против такой лобовой демонстрации возможностей. «Идемте», — обернулся Матвей. «Чего они от вас хотели?» «Наверное, им понравилось это». Незнакомец в белом дотронулся до ремня сумки. Голос у него был глубокий и звучный, добавляя облику некую завершенность. «Вообще-то я редко попадаю в такие ситуации, но сегодня почему-то расслабился». «Как и я». «Сколько лет вы занимаетесь рукопашным боем?» 20, вырвалось у Матвея. Незнакомец кивнул, соглашаясь, вероятно, со своей внутренней оценкой. «Сгоб, айкидо, тангсуда, кушти и русбой, так?» Матвей внимательно и хмуро глянул на парня. «Вы очень проницательны, месье». «Тарас Горшин». «Меня зовут Матвей, но вы торопитесь, я вижу. Идите, все будет в порядке. Я не живу здесь и шел в гости. Может быть, еще свидимся». Матвей молча повернулся, перешагнул через тело одного из налетчиков и поспешил на улицу, чувствуя спиной взгляд Тараса. У него вдруг мелькнула мысль, что эта схватка – звено в цепи проверки, которую мы устроили. Сначала в Рязани, теперь в Москве. Не могут такие события быть случайными. Три происшествия подряд – это уже закономерность. Во всяком случае, это предупреждение. Что-то он делает не так. Или прав неведомый инфарх из снов, и за ним начал охоту некий монарх. Но как-то раз догадался, какими видами единоборств он владеет. Такое может увидеть лишь тот, кто сам мастер боя. Но тогда почему Горшин довел ситуацию с грабителями до тупика, не сделав ни одной попытки освобождения?